В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И я подчеркну, что я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, на вопросы, которые для вас ставят христианскую веру под вопрос, мешают вам уверовать, обосновывают в ваших глазах то, что вы не являетесь христианином. Или вы христианин, у вас какие-то трудности и сомнения с вашей верой. Всегда добро пожаловать. Эти вопросы можно ставить разными путями. Можно, наверное, это проще всего делать это на нашем сайте theos.fm. Там у нас такая внизу синяя полоска, и там же кнопка «Вопрос в студию». Можно вопросы задавать, оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно напрямую мне присылать на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно, если вы нас слушаете в повторе, использовать тот же ящик. asksergey@list.ru. То есть у меня это письмо полежит тогда в ящике до следующей передачи. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Мы это делаем благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там в углу такая кнопка есть. Если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». Первая ссылка будет вести на страничку этой передачи. И мы всегда с большим энтузиазмом рады, когда вот люди нам помогают. Это свидетельствует о том, что мы какую-то пользу приносим, что для людей это важно. Но перейдем уже, собственно, к вопросам, которые уже есть. Александр, вы все время киваете материалистам, что они не примут никакие данные из-за своих интерпретационных рамок, а сами-то можете какие-то данные принять. Во-первых, начнем с того, что точно установлено нейробиологами у животных, особенно у высших, сознание есть, они себя осознают. Вы оправдываете смерть живых существ только потому, что в Библии кто-то мясо и рыбу ел. Ваш Бог не заморачивается смертью животных, вы это хотели сказать, но мы знаем, что он у вас со смертью младенцев не заморачивался. Значит, относительно сознания животных, что они себя осознают, ну, как вам сказать, между животными и человеком существует непреодолимая разница. И Библия в этом отношении просто констатирует вот эту реальность. Библия придерживается позиции, которую сейчас неодобрением в англоязычной литературе human exceptionalism, то есть человеческая исключительность. Человек обладает исключительными свойствами. Человек создан по образу Божию, человек обладает исключительной ценностью. И мироздание создано для человека. То есть в Библии существует очень-очень четкая грань между людьми и всеми остальными. Я знаю, что в современном мировоззрении это очень часто рассматривается как спесизм, страшный грех, аналогичный расизму, когда вы считаете ваш биологический вид выше других биологических видов. Но в этом отношении Библия следует очевидному человеческому здравомыслию, что в любой человеческой культуре, кроме, может быть, наиболее прогрессивных очагов, ну, даже не Запада вообще, а вот некоторых таких наиболее прогрессивных участков Запада, вот везде считается, что человеческая жизнь, она дороже, чем, например, жизнь свиньи, что можно убить свинью, чтобы накормить людей, но ни в коем случае нельзя убить человека, чтобы накормить. Человек обладает абсолютной ценностью, ценностью, которая несопоставима с ценностью животных. Человек резко выделяется из всего животного мира. Это такой взгляд писания, ну и такой взгляд здравого смысла, на самом деле. Человек резко отличается от животных. Человек бесконечно ценнее, чем животное. Что касается, есть ли сознание у высших животных, что мы называем сознанием в этом случае? Я еще не видел, я видел людей, которые выступают против человеческой исключительности, но это все только люди. Я еще не видел, чтобы какой-либо из животных говорил за себя. Говорят, свиньи очень умные животные. Вот Питер Сингер говорит, что свинья, она вообще очень умная такая скотина, она сильно умнее среднего ребенка маленького, поэтому по Сингеру там ребенка убить можно, свинью нет. Но ни одна свинья, какая бы она ни была такая умница, она не участвует в дискуссии, она не пишет научных статей, она не говорит за себя. Она явно отличается от людей, явно находится на совершенно другом уровне бытия. Вот в Священном Писании носителем образа Божия является только человек, но не только это вопрос Священного Писания, это вопрос здравого смысла. Мы все понимаем, что люди — это совершенно особая статья, и что люди не могут быть поставлены на один уровень с животными. Что касается, я оправдываю смерть живых существ. Да, она существует просто. Это такова реальность, она не нуждается в моих оправданиях или осуждениях. Ваш Бог не заморачивается смертью животных, вы хотели это сказать. Я хотел сказать, что для взгляда Священного Писания человек более, бесконечно более ценен, чем животное, во-первых. Во-вторых, священные писатели, нравится нам это или нет, они не были вегетарианцами, они не считали, что в том, чтобы употреблять животных в пищу, есть нечто ужасное, и совершенно не волновались вопросом о том, что животные в живой природе друг друга едят. Львы какую-то добычу и бросят у Бога пищу себе. Ну и для псалмопевца это часть вот того Божьего творения, которое он восхваляет. То есть говорить о том, что вот Библия от нас требует признать, что там Библия несовместима с тем, что там были миллионы лет эволюции, в ходе которых животные ели друг друга. Да нет. Животные едят друг друга. Библия смотрит на это совершенно без ужаса. Тут поэтому использовать это в качестве аргумента, ну, что вот библейская картина мира несовместима там с миллионами лет эволюции, я думаю, это не работает в качестве аргумента. Потому что для псалмопевца то, что львы там едят, кого они там едят, ланей каких-нибудь, это для него никак не портит Божие творение. Вот, грех — это то, что относится к людям, к поведению человека, к тому, что человек отпал от своего предназначения — это да. А то, что, там, не знаю, львы едят каких-нибудь парнокопытных, это абсолютно не является грехом. И лев тут совершенно от своего предназначения не отпал. Если альфа-самец шимпанзе ведет себя как альфа-самец шимпанзе, к нему по этому поводу никаких претензий. Вот если человек себя ведет как альфа-самец шимпанзе, к нему, да, к нему претензии возникают, потому что он-то создан для другого. Что Бог не заморачивается смертью младенцев. Вот как раз смертью младенцев Бог заморачивается, потому что люди — это существа принципиально другого уровня. И если вы имеете в виду, скажем, смерть египетских первенцев в истории Исхода, то в истории Исхода Бог постепенно, по нарастающей, демонстрирует, что Он есть податель всего. он есть податель жизни, он есть податель жизни человека и скота, что у вас скот размножается, а дети рождаются не потому, что вас благословили местные языческие божества, а потому что он подает это Бог. Если вы упорно и ожесточенно отказываетесь от того, чтобы признать его, но он эти свои дары может отозвать назад. Вот, Бог может отозвать назад свои дары. Что касается младенцев, ну, понимаете, мы с вами находимся в культуре, где младенцев можно резать. Вот, где убиение детей в утробе, оно оплачивается из средств медицинского страхования. Вот, это один из парадоксов современного мировоззрения, почему я нахожу его абсурдным. Это так в нашей стране, в других странах люди чрезвычайно заморачиваются смертью животных. То, что волки зайчика грызут, это сильный очень аргумент против бытия Божия. При этом не только сами, там большинство из людей не вегетарианцы, но вот убиение ребенка, человеческого ребенка в чреве, это считается как что-то не только нормальное, но и что-то, некое право, которое надо отстаивать. И вот в Библии это наоборот. В Библии то, что львы рыкают о добыче, это нормально, а вот лишать жизни ребенка – это недопустимо. И какая-то из этих точек зрения ошибочна. И я полагаю, что ошибочна именно мирская точка зрения, потому что, по крайней мере, библейская точка зрения последовательна. Люди обладают уникальной ценностью. Разрушать человеческую жизнь – это преступление, которое совершенно несовместимо по своему моральному значению, по своей моральной тяжести с убиением каких бы то ни было нечеловеческих животных. Для Священного Писания животные находятся на принципиально ином уровне. Конечно, человек при этом, он поставлен заботиться о сотворенном мире, о животных в частности. Что жестокость по отношению к животным – это грех. Но, понимаете, как часто бывает, люди такую преувеличенную заботу о животных, они делают это за счет людей. Так бывает, что постоянно, знаете, вот западные провайферы этим колют глаза, значит, своим оппонентам, что вы гораздо сильнее обеспокоены судьбой, детенышей дельфинов, чем человеческой детенышей. И Библия говорит, нет, вот человеческие детеныши, они бесконечно важнее, чем животные любого другого вида. Вот такая точка зрения Священного Писания, я исхожу из того, что это истина. Человек с псевдонимом Машах, почему верите вы Иисуса? Потому что он истина. Откуда известно, что он истина? Он сам сказал, а может врет? Как может врать истина? Это кольцевой аргумент. Прежде всего, потому что Бог положил печать своего одобрения на все, что сказал и сделал Иисус, воскресив его из мертвых. То есть мы знаем, что Христос воскрес из мертвых. Откуда мы это знаем? Я напомню коротко. Есть некоторые вещи, которые мы знаем не на уровне веры, а на уровне истории. На уровне истории я имею в виду выводы, к которым пришли ученые, которые исследуют Новый Завет как сборник текстов. Не как святое богодухновенное писание, а именно как сборник текстов, который возник вот в ранней христианской общине, которые свидетельствуют о таком вот важном событии, по любым меркам важном событии, как возникновение христианства. И эти ученые, они могут быть христианами, они могут быть иудеями, они могут быть атеистами, они пришли к определенным выводам, в которых они согласны. При всем разбросе мнений. Все согласны, что Иисус существовал как историческое лицо. Ни один библеист, будь он хоть атеист, атеисты там есть, там, Барт Эрман атеист, Герт Людеман атеист, они все согласны, что Иисус, несомненно, был как историческое лицо. Что Иисус был распят на римском кресте, это тоже никто в этом не сомневается. И вскоре после смерти Иисуса ученики его стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Они видели его живым, они разделяли с ним трапезу. То есть вот эти факты, Иисус жил, Иисус был распят на кресте, ученики стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. Это факт, не на уровне веры. Вера – это когда мы принимаем это возвещение апостолов, мы считаем, что они говорят правду. Но какие у нас варианты уклониться от этой веры? У нас есть какие-то альтернативные объяснения. Что заставило апостолов провозгласить своего распятого учителя, который умер самой жалкой, позорной, провалившейся смертью, воскресшим Господом и Спасителем мироздания? Как сказал, не помню кто, один из библеистов, что в евангельской истории есть огромная дыра в форме воскресения. То есть произошло нечто, что по своим последствиям для поведения апостолов выглядело в точности, как если бы Христос воскрес из мертвых. Я пытался понять альтернативное объяснение, а что нам говорят там, Но они говорят, что, наверное, это видение у них были галлюцинации. Но им привиделось, что Иисус воскрес. И я нахожу эту теорию видений неубедительной по целой куче причин. Потому что, знаете, видения, они бы и воспринимались как видения. То есть в античном мире призраки вполне себе являлись. Это было достаточно принято обычно. Это соответствовало культурным ожиданиям. Если бы людям явился призрак Иисуса, явился. Они бы это и квалифицировали как призрак. Но они подчеркивают, что он явился материально, разделял с ними трапезу. А галлюцинации – это все-таки опыт, который человек переживает лично, он не может им поделиться. Вы не можете пригласить человека в ваш его пересказать, но не можете его разделить. И галлюцинации не приводят к такой радикальной перемене жизни. Человек не меняет свою жизнь настолько радикально из-за того, что ему что-то привиделось. Ну и проблема пустой гробницы. Потому что у нас есть масса оснований верить в то, что рассказ о гробнице историчен, о пустой гробнице. Потому что человек, который хоронит Иисуса в своей гробнице, Иосиф Аримафейский, он член Синедриона. Синедрион – это Верховный Совет, который отправил Иисуса на смерть. Синедрион находится в очень плохих отношениях с ранней церковью. Это гонители, враги. И вот христиане не стали бы придумывать историю про хорошего члена Синедриона, который отдал свою гробницу Иисусу. Потому что члены Синедриона для них никак не были хорошими. Другая причина – это то, что первыми воскресшего обнаруживают женщины. Первыми факт пустой гробницы обнаруживают женщины. Это соответствует так называемому критерию неудобства. То есть как историки оценивают достоверность сообщения. Кстати, не только историки, мы можем это и сейчас, текущие сообщения, оценивать так. Если человек нам сообщает, или какая-то группа нам сообщает что-то, что им идет не на пользу, что-то, что никак не поддерживает их точку зрения, то, по-видимому, они не врут. Когда люди врут, они придумывают что-то, что им идет на пользу, что-то, что помогает им укрепить их позиции. Так вот, возвещение о том, что первыми пустую гробницу обнаруживают женщины, оно абсолютно не укрепляло позиции церкви, потому что в античном мире женщины считались ненадежными свидетельницами. И тот факт, что первыми пустую гробницу находят женщины, было неиссякаемым источником насмешек для язычников. Апостол Павел, когда он пишет в 15 главе послания к Коринфянам, что Христос воскресший явился Петру, потом 12, потом более чем 500 братьям, потом мне, как некоему извергу, он вообще не упоминает женщин, потому что это чудовищно невыгодно. И вот это чудовищно невыгодное свидетельство о том, что первыми пустую гробницу находят женщины, оно не может быть придумано именно в силу его невыгодности. И поэтому гробницу. Третье указание на пустую гробницу. Матфей пишет о диалоге между воинами и иудейскими властями, которые дали довольно денег воинам и сказали: «Скажите, что ученики украли тело, пока мы спали. Если слух дойдет до правителя, мы убедим его, вас от неприятностей избавим». и принеслось слово сие между иудеями на сегодня». То есть Матфей полемизирует в своем Евангелии с слухами, которые ходят среди иудеев, что ученики украли тело. Но кража тела, да, но раз Матфей с этим ругается, раз он с этим спорит, значит, было с чем спорить. Он не стал бы оспаривать слух, который никто не высказывает. Раз этот слух пошел, значит, нужно было объяснить факт пустой гробницы. И значит, сам факт пустой гробницы был. То есть у нас есть очень серьезное основание полагать, что у нас вдобавок к показаниям апостолов есть еще пустая гробница. А на каком основании, собственно, неверующие библеисты отрицают воскресение? Не на основании данных, на основании неких философских предустановок. То есть тот же Бартерман отрицает воскресение на том основании, что чудес не бывает, не может быть никогда. Он там вспоминает аргумент Юма против чудес. Юм — это был такой шотландский мыслитель XVIII века, который выдвинул кольцевой аргумент против чудес. Что чудо есть нарушение законов природы, законы природы установлены постоянным человеческим опытом, следовательно, чудес не бывает. Но это аргумент кольцевой, потому что он заранее объявляет все сообщения о чудесах, находящимися вне человеческого опыта, он заранее отбрасывает все свидетельства о чудесах. Ну, можно подробно об этом аргументе говорить, но он не работает, и, собственно, сейчас уже философы признают, что он не работает. То есть у нас есть очень серьезное основание полагать, что Христос буквально телесно и физически воскрес из мертвых. Это историческое событие, которое имело свои последствия в истории, причем весьма грандиозные последствия оно имело. И, следовательно, раз Иисус воскрес, это очевидное вмешательство Бога, и Бог позаботился о том, чтобы все, что сказал и сделал Иисус, дошло до нас в том виде, в котором он хотел. То есть Иисус говорил правду, каким образом это знаем? Бог засвидетельствовал это, воскресив Иисуса из мертвых. Станислав, открыв учебник физики на законах Ньютона, мы увидим, что третий закон утверждает, что силы взаимодействия материальных тел возникают лишь попарно. Иначе говоря, существование сил, возникших самостоятельно, без взаимодействующих сил, невозможно. Таким образом, законы природы порождаются в режиме реального времени при взаимодействии материальных тел. Никаких заранее кем-то созданных законов природы не существует. А почему именно так они взаимодействуют? Понимаете, законы природы, они нам описывают определенные регулярности. Они описывают регулярности, которые мы можем наблюдать в природе, которые повторяются в природе. Почему это происходит именно так? Вот это вопрос, который нуждается в ответе. И атеизм на него ответа дать не может. Федор, почему Бог не выступает по телевизору? Почему верующие на похоронах плачут? Почему до сих пор не было чудесного восстановления утраченной ноги? А почему, собственно, Бог должен был бы выступать по телевизору? Честно говоря, не вижу в этом никакого смысла. Я вот, как вам сказать, а почему должен был? Почему верующие на похоронах плачут? Потому что люди испытывают естественную скорбь при расставании со своими близкими. И эта скорбь, она не отменяется тем, что мы понимаем, что это расставание, в принципе, временное. То есть вот мы знаем, что да, вот в итоге мы все воскреснем из мертвых, мы воссоединимся в Царстве Божьем, но в данный момент мы испытываем скорбь и боль, это достаточно естественно. Другое дело, что нас апостол предостерегает против чрезмерной скорби. Но это естественная совершенно реакция человеческая на долгую разлуку, и в этом нет ничего неправильного. Почему до сих пор не было чудесного восстановления утраченной ноги? Ну, потому что это бессмысленно и не нужно. Если бы вы столкнулись с сообщениями о восстановлении утраченной ноги, вы бы не поверили. Потом было просто это бессмысленно делать. Бог дал нам достаточно свидетельств для того, чтобы мы могли уверовать. Понимаете, бывает, что человек хочет разобраться, хочет понять, что происходит, и он анализирует имеющиеся данные. Если человек не хочет в этом разбираться, то ему предоставлять дополнительные данные, ну, просто бессмысленно. Так бывает даже вне... Ну, есть, знаете, там, например, не знаю, люди, которые отрицают, что Холокост произошел. И они говорят, что предъявите нам не знаю, документ за подписью лично Адольфа Гитлера, который предписывает истребить всех европейских евреев. Нету такого документа. Вот при всем стереотипе о том, что там была страшная бюрократия, нет, Холокост обходился без бюрократии, они не вели учета людей, которых истребляли. Прямых приказов за чьей-либо подписью, где было бы написано, что вот там фюрер всем приказывает там, таким-то своим подчиненным истребить всех европейских евреев, их нету. Нету, ни в каких архивах вы этого не найдете. И на этом основании там отрицатели Холокоста говорят, что все это неправда, все это оклеветали там, бедного Гитлера, который был белый и пушистый. Может, и не совсем белый и пушистый, но вот Холокоста он не делал. Действительно, нет таких документов. Но есть чудовищное количество свидетельств, огромное просто, что Холокост все-таки был на самом деле. А вот документов нету, да. Но у нас, знаете, если брать, например, сталинские репрессии, там документы есть. Вот в сталинском СССР, как ни странно, бюрократии было больше или больше было уверенности в окончательной победе коммунизма, но факт тот, что там всех расстрелянных учитывали, об этом сохранились документы, есть соответствующие приказы там за подписью лично Сталина, там за подписью соответствующего начальства рангом пониже. Но люди говорят, нет, вот предъявите нам. Я, по-моему, беседовал с человеком, который говорил, что «а я не верю, что на Бутовском полигоне похоронены жертвы репрессий. Раскопайте и покажите мне трупы». Я уверен, что если ему раскопать, показать трупы, он скажет, что это трупы какие-то совершенно левые, совершенно не тех людей и не предъявляют. То есть если человек упирается рогом, то ему предъявлять дополнительные свидетельства, ну, просто бессмысленно. Это относится не только к религии. Если человек не хочет рассматривать данные, ему бессмысленно предъявлять это отрушение. Если бы Бог знал, что вам чья-то отросшая нога поможет уверовать, он бы, несомненно, явил такое чудо. Но он знает, что вам это не принесет ни малейшей пользы, потому что необходимо как-то ваша собственная добрая воля. Почему ощущениям благодати можно доверять? Вы знаете, ощущениям, как раз к ощущениям надо относиться осторожно. Потому что, ну, например, в православной традиции есть такое понятие прелести, такой уже духовный опыт. Ну и здравый смысл просто подсказывает, что эмоциональный подъем – это не обязательно проявление именно благодати. Бывает просто эмоциональный подъем. И иногда, ну, я читал свидетельство женщины, которая ушла из церкви, она испытывала некое касание благодати, вот некий эмоциональный подъем, когда она совершила некое крайне ошибочное решение, которое имело для нее очень плохие последствия, и она потом решила, что нет, это все была, значит, глюки и глупость. На самом деле плоды благодати, они проявляются не в ощущениях, они проявляются в перемене характера, в перемене жизни. Святой апостол Павел говорит, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть благодать проявляется в том, что меняется характер человека, меняется его отношение к жизни, меняется его отношение к греху, меняется его отношение к заповедям Божьим. Вот в этом проявляется благодать. В том, как меняется жизнь человека, его нравственный характер. Ощущения могут быть, могут не быть. Это Бог может дать, может не дать. Бывает, когда человек принимает за ощущение благодати, не знаю, эмоциональный подъем вполне себе такого плотского характера. Бывает. Поэтому ощущениям не факт, что им можно доверять. Не факт, что им всегда стоит доверять. Мы доверяем Слову Божию. Вот ему доверять можно. Наши ощущения, все-таки на них ничего построить прочного нельзя, потому что наши ощущения, они могут от пищеварения нашего сильно зависеть. Тут человек может уверовать на ощущение благодати, потом его это ощущение отпустит, и он, значит, утратит веру. Мы строим веру все-таки на Слове Божьем, не на ощущениях. Хотя Бог может давать, конечно, какой-то утешительный духовный опыт. Это всегда в его воле, как он считает нужным. Один ты заявил мне, что Евангелие выдумано специально, писали, чтобы соответствовали ветхозаветным пророчествам. То есть искусно создано. Кем создано? С какой целью? Как это выглядело? Понимаете, нужна все-таки некая продуманная версия. Как именно это было выдумано? Кем, с какой целью? Если у нас апостолы, понимаете, вот теории заговора, они, ну, в принципе, существуют, что апостолы зачем-то это намеренно придумали такой обман. Но тогда мы должны предъявить какую-то правдоподобную версию, зачем это было надо. Представьте себе апостолов, у них, не знаю, Иисус не воскресал, но апостолы такие сидят и думают, давайте мы вообще придумаем, сделаем такую фейковую мировую религию, во, будет круто. А зачем? Что мы с этого будем иметь? Вот что мы с этого будем иметь? Преследование, гонение и большие неприятности, до смертной казни включительно, это понятно. А зачем нам это? То есть Евангелие выдуманное специально. Кем выдумано? Когда выдумано? С какой целью? То есть я бы стал тут в этом случае задавать уточняющие вопросы. Второй вопрос. Появилась некая теолог Дарья Надейна, которая якобы доказала, что Павел – это собирательный образ. Иисус – ветхозаветный Бог – это разные персонажи, а христианство искажено, в нем изначально была реинкарнация. Иисус не еврей, а галилеянин. Читали ли вы ее книгу, как бы вы ответили? Как вообще реагировать на таких теологов, как их опровергать начинающим христианам? Ну, как вам сказать? Я не читал книги этой Дарьи, не в курсе ее представлений, но есть ученые-библеисты, они занимаются наукой. То есть люди, которые очень серьезно исследуют новозаветные документы, которые на этом собаку съели. В историческом существовании Павла никто не сомневается. Точно так же, как в историческом существовании Иисуса. Вот это находится за пределами всяких сомнений. Павел определенно существовал. Самые неверующие исследователи признают за Павлом, по крайней мере, часть новозаветных посланий. То есть есть либеральные, значит, или неверующие библеисты, которые считают, что часть новозаветных посланий писал не Павел, а его ученики. Но вот что Павел существовал как историческое лицо, в этом нет никаких сомнений вообще. В христианстве все искажено, но тут нужна какая-то версия о том, кто занимался искажением. Изначально в нем была реинкарнация. Вот что была реинкарнация, это признак того, что человек просто имеет какие-то свои религиозные убеждения, которым пытается втащить в Новый Завет. Ничего похожего на реинкарнацию в иудейской среде не было во времена Иисуса. Была вера в воскресение мертвых, которая с реинкарнацией несовместима. Но что Иисус не еврей, а галилеянин, это просто фантастическая безграмотность. Это все равно, что сказать, что, не знаю, он новгородец. Галилея, понимаете, евреи – это вероисповедание. То есть еврейский народ – это вот люди, которые говорили на арамейском, которые исповедовали иудаизм, которые жили, конечно, много в диаспоре, но которые в основном жили в земле Израиля. Иисус жил в земле Израиля, он говорил по-арамейски. Он исповедовал иудаизм. Он был настолько евреем, насколько вообще можно быть евреем. Он был абсолютным, стопроцентным евреем, вот самым еврейским евреем, который вообще только может быть. Поэтому говорить о том, что Иисус не еврей – это абсолютно нелепо с точки зрения всего, что мы только знаем об Иисусе. Максим, может просто придерживаться младоземельного креационизма, тогда все логично, со словом болезнями и грехопадения. Есть огромный массив данных, подтверждающих молодую землю. Ну, можно придерживаться, понимаете, это не помешает вам обрести вечную жизнь, но он нелогичен. Понимаете, младоземельный креационизм имеет огромные просто проблемы. И одна из проблем, которая бросается в глаза, которую вот, я пытался у людей спрашивать, они ничего внятного не говорят. Это то, что, вот, например, тот же лев, который рыкает и добыча, он хищный зверь. У него клыки заточенные от того, чтобы разорвать. У него пищеварительная система заточена под то, чтобы переваривать мясо. У него весь опорно-двигательный аппарат заточен на то, чтобы преследовать парнокопытных. Вы не можете сделать так, чтобы лев ел траву. Он не сможет ее не щипать, он не сможет ее переваривать. Он не сможет питаться травой. У него организм так устроен. Для того, чтобы питаться травой, нужны другие зубы, другой желудочно-кишечный тракт, другой опорно-двигательный аппарат. Иначе говоря, нужен кто-то, кто абсолютно не похож на льва ни снаружи, ни внутри. Таким образом, говорит, что до грехопадения все животные, до грехопадения человека, все животные у нас буквально щипали траву, но это бессмысленно, потому что не мог лев щипать траву. У него нет для этого возможности, понимаете? Это как если бы вас пытаться сейчас заставить щипать траву, при том, что человек-то он может быть вегетарианцем, в отличие от питаться травой, вы не сможете ее переварить. Вот лев не может переваривать траву, он не может ее щипать. Поэтому если говорить, что у нас Бог сначала создал травоядного льва, который был, во-первых, бессмертным, потому что считается, что животные начали умирать после грехопадения человека, а во-вторых, он у нас щипал траву, то это, ну, мне представляется чем-то за пределами всякого вероятия, потому что я себе представить, зачем Бог дал льву клыки и отправил его с этими клыками щипать траву, хотя это совершенно невозможно этими клыками делать. Но я думаю, что в этом случае для льва было большим облегчением грехопадения Адама, что он наконец-то смог употребить свои клыки по назначению. То есть младоземельный креационизм сталкивается с проблемами, которые я нахожу непреодолимыми. Другое дело, что человек, разумеется, он может быть христианином, там, имеет спасительную веру и быть при этом младоземельным креационистом. Но это не та точка зрения, которую я бы взялся как-либо защищать, поскольку ну, она меня не убеждает совершенно. У вас познания бы с вами такие, как о буддизме, ну левые. Вам скинуть аяты Корана о чудесах Мухаммеда, что он сам в них верил. Чем за сказка отличается от ваших? Насколько мне известно, Мухаммед не претендовал совершение чудес. Вот. Что касается, чем возвещение Мухаммеда отличается от возвещения апостолов, тем, что Мухаммед ссылается на свой внутренний опыт. Апостолы рассказывают о том, что Христос воскрес, они видели его живым, ну, так сказать, вот во внешнем мире. Понимаете? Вот это принципиально разные притязания. Если я опыт, у меня было такое пророческое откровение, это одно. Если я скажу, что я и еще группа лиц видели то-то и то-то во внешнем мире, не у меня в голове, а во внешнем мире, это другое. То есть сами утверждения Мухаммеда совершенно никак не аналогичны утверждениям апостолов. Независимо от того, как мы оцениваем их истинность. Станислав, поясняю для вас тезис о нелепости библейской концепции. Он состоит в том, что единственное во всем мире совершенное существо, все дела которого совершенны, создают иной мир, отличный от совершенного самого себя, поэтому по определению заведомо несовершенным. И второе, будучи единственным совершенным, поэтому не способным ошибаться, при наличии свободной воли он создает людей как иных существ, также имеющих свободу воли, но в принципе способных ошибаться, поэтому заведомо несовершенных. И все это типа и щедрости, хороша щедрость. Ну, я не очень понимаю, в чем проблема. Да, Бог создает мир, который от него отличается. Мир является тварным, он является незавершенным. То есть вот есть два разных слова. Совершенный и завершенный. Трехлетний ребенок, он может быть совершенно совершенным. Но он при этом незавершенный, ему еще предстоит вырасти. Поэтому миру еще предстоит вырасти, он еще не закончил свое развитие. Бог создает людей как иных существ, конечно, да, из щедрости. Что они заведомо несовершенны, опять-таки, Есть две разные вещи. Совершенство и завершенность. Мы не завершены, и мы открыты. Мы будем бесконечно возрастать в познании Бога. Этот процесс никогда не завершится. Мы никогда не будем в этом отношении завершенными. Но мы можем быть совершенными, когда мы будем уже в Царстве Божьем, мы можем встать на этот путь, ведущий к совершенству, но мы обретем это совершенство только в Царстве Божьем. Владислав, в чем заключается план Божий? Свободен ли человек? Управляет ли Бог непосредственно или с помощью плана человека? Если Бог всеведущ, значит, зло было учтено, ему было позволено произойти. Но от Бога не может идти зла. Значит, человек свободен, человек сам является автором своих решений, при этом Бог обладает всеведением. То есть Богу известно, что это было за решение. Но это как если бы у вас была машина времени, вы могли съездить в будущее и посмотреть, какие решения примут те или иные люди. Это были бы все равно их решения. Посмотрев, вы бы их не определили. Вы бы их просто увидели и могли бы как-то на них реагировать. Но это были бы их решения. Вот решения человека, они всегда его, он сам является их причиной. Но Бог знает, как люди поступят, и Бог учитывает это в своем замысле. Бог не заставлял Иуду продавать Иисуса за 30 серебряников. Никоим образом это было исключительно личное решение самого Иуды. Но Бог знал, что Иуда так поступит, и Бог дал пророчество уже о том, что Мессия будет продан за 30 серебряников, потому что Бог это все предвидел. Предвидел ли Бог зло? Да, конечно, Бог предвидел, что люди злоупотребят своей свободной волей и будут грешить. Бог предвидел, что люди распнут его возлюбленного единородного сына. И Бог предвидит, как он обратит все это к спасению мира и к благу всех, кто к нему обратится. Алексей, у меня есть вопрос. Все люди достойны бессмертия после жизни? Есть люди, которые из-за святы стали теми, кто кроме денег ничего не воспринимает, превращая в жестоких зверей. Вы знаете, бессмертие в смысле продолжения жизни – это вот дар, который Бог дает всем. Независимо от того, насколько мы хорошие люди, это не награда за хорошее поведение. Это дар. Мы в этом отношении все вечны, все бессмертны. Другое дело, что если человек выбирает окончательно отвергнуть Бога, закоснеть в грехе и в противлении, то для него это вечное существование будет именно тем, что называется адом. Когда человек создан для вечной радости, он создан для вечного счастья, и он его не может обрести, он его утратил из-за того, что совершил такой выбор. Что люди стали из-за среды, нет. Конечно, среда оказывает на нас влияние. И, конечно, Бог в курсе того, в какой среде мы находимся. Но у нас всегда есть выбор. Мы всегда сами решаем, кем мы будем становиться. Конечно, среда имеет значение, но она не определяет наше поведение, она его не детерминирует. Человек может родиться в самых благоприятных условиях, сделаться негодяем, он может родиться в бандитском притоне и стать святым. Мы обладаем свободной волей, мы сами принимаем решения относительно того, как нам... Мы не можем быть... детерминированы нашими обстоятельствами. При буквальном чтении книги «Бытия» невозможно прийти к другим выводам, кроме тех, которые отстаивает модоземельный креационизм. Таким образом, он является единственным последовательным библейским мировоззрением. А все остальное представляет собой приспособление к требованиям мира. Вы знаете, модоземельный креационизм, как вам сказать... Люди часто не замечают своего собственного культурного контекста. Это неизбежно, с одной стороны. С другой стороны, мы можем все-таки признать, что все, что мы говорим и делаем, мы говорим и делаем, являясь людьми своей эпохи и своей культуры. Так называемое буквальное толкование, которое мы считаем буквальным, оно может не соответствовать намерениям автора. оно может соответствовать намерениям читателя. Знаете, я вот помню, читал книжку, в которой говорилось, что Советский Союз нападет на Израиль. Где-то было написано в 80-е годы. И там, значит, Гог и Магог – это были русские. Там каким-то образом выводилось, что Гог и Магог – это именно русские. И это обосновывалось тем, что могущественная страна к северу от Израиля в очень плохих отношениях с Израилем, воинственная, атеистическая. И тут у нас есть пророчество, что некое северное царство пойдет войной на Израиль. О, какое еще нам нужно северное царство, кроме Советского Союза? Буквально же написано. Ну и кончилось это тем, что Советский Союз распался, на Израиль так и не напал. То есть оказалось, что человек просто вставлял, усматривал в библейском тексте то, что диктовалось текущей политической обстановкой. И вот так бывает, что люди проецируют на библейский текст незаметно для самих себя свои собственные представления о том, как должно быть, и они это навязывают тексту не по злой воле, а просто потому, что вот люди не замечают, что они сами являются, сами находятся в определенном контексте. И вот битва между эволюционистами и младоземельными креационистами, она происходит в контексте, который был бы абсолютно непонятен первоначальным авторам Священного Писания. Они вообще не об этом. Первая книга «Бытия», она нам не описывает с научной точки зрения, что происходит. Она открывает нам чрезвычайно важные истинные вещи о происхождении мира, о месте человека в этом мире, о отношениях Бога и человека. Это уже в наши дни мы начинаем смотреть на все еще там, с научной точки зрения, и во всем нам нужны технические детали. Как все именно происходило с научной точки зрения? У библейских авторов не было научной точки зрения, они так не смотрели на мир. У них совершенно другие были представления о мироздании. Поэтому, как вам сказать, младоземельный креационизм – это все-таки порождение все того же сциентизма, который занял такие большие позиции в 20 веке. Но это требовало бы очень подробного разговора. Я просто не буду на этом подробно останавливаться, потому что я еще раз замечу, что, конечно же, если вы младоземельный креационист, это никак не мешает вашему спасению. Другое дело, что провозглашение таких взглядов в качестве обязательных, оно может сильно помешать вашей проповеди, потому что для образованных людей это будет достаточно очевидно, что этот взгляд невозможно придерживаться. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Большое вам спасибо, но уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.